Почему военные препятствуют встрече солдата Романа Рудакова с его родственниками? Насколько эффективны меры, принятые спецслужбами в связи с объявленной в России угрозой терактов и диверсий? Кем был на украинской политической сцене трагически погибший депутат Верховной Рады Евгений Кушнарев? На чем основывается следствие, предъявляя Алексею Френкелю обвинение в организации убийства заместителя главы Центробанка России Андрея Козлова? Действительно ли власти Эстонии приняли решение снести памятник советским солдатам в центре Таллина? Здравствуйте. Эти и другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за среду, 17 января. У микрофона Андрей Шароградский. И начнем с последних событий, связанных с судьбой солдата срочной службы Романа Рудакова. Родственники Рудакова, который 4 месяца назад был госпитализирован в одной из петербургских больниц с тяжелым заболеванием, сегодня безуспешно добивались встречи с находящимся в реанимации Романом. Они утверждают, что причиной болезни Романа Рудакова стали неуставные отношения. Однако министр обороны Сергей Иванов, вслед за командующим Ленинградским военным округом, отверг утверждение о том, что Рудаков оказался очередной жертвой дедовщины. Планировавшийся перевод Рудакова в Москву отложен как минимум до завтра, сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Волович.
Как сообщила младшая сестра Романа Рудакова Светлана, сегодня их не пустили в госпиталь.
Часть нас не пускает. Сегодня с утра мы были у Романа, хотели его посетить. Нас сейчас не пускают. Врачи отказываются с нами разговаривать. Прячутся, никого нет. Мы все-таки вытребовали. К нам вышел начмед и сказал, что мы Романа готовим к отправке в Москву на пересадку.
Света, а вы полетите вместе с Романом в Москву? Ведь, вероятно, ему там понадобится помощь.
Вообще ничего не известно. Об этом, обо всем мы уже узнаем совершенно от посторонних людей информация. Нас родных даже не предупреждают о том, что вот уже завтра его там перевозят, что уже есть донора. То есть нас не информируют об этом. Я знаю, что бабушка согласна лететь с ним. Ее попросили как нянечку ухаживать за ним, лететь с ним. Но про меня как бы даже ничего речи не может быть. Хочу выяснить, нужна ли это операции, когда будут делать пересадку, что ли, как родная там присутствует, я не знаю.
А уже известно, кто будет донором для Романа?
Донора неизвестно, нам не говорят, кто донор, и вообще непонятно.
Но между собой-то вы договорились, потому что медики сообщали, что в семье вы не можете определиться, кто будет донором.
Это все неправда. Сегодня же утром мы ходили определить, с чего взяли такое, когда лично со мной не разговаривали об этом. Во-первых, донором я не подхожу, как мне сказали. И доноры вообще были отец и младшая сестра. Потом нас известили о том, что же доноры не нужны.
То есть донором будет кто-то другой?
Тут запутали не только вас, но и нас. То есть нам уже не говорят, надо, не надо, кто, чего. То есть нас в эту информацию никто не включает. Мы сами не знаем вообще ничего.
Между тем, профессор Сергей Готье, который по заверениям военных дал согласие провести операцию Роману Рудакову, об этом узнал только из сообщений средств массовой информации. Чтобы прояснить ситуацию, сегодня с Сергеем Готье связалась председатель постоянной комиссии Законодательного собрания Петербурга по социальным вопросам Наталья Евдокимова, которая вместе с председателем правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» Эллой Поляковой обсуждала, какие еще действия можно предпринять, чтобы помочь Роману.
Евдокимова позвонила Готье и с ним разговаривала. По крайней мере, он сказал, что он не отказывается, что если руководство института согласится, ну, в общем, какая-то странная позиция. Потому что военные в один голос утверждают, что с ним договоренность есть. И начальник медслужбы округа сказал, что у нас даже письменные подтверждающие документы, что с ним договоренность была.
А что сказал Сергей Готье? Связывались ли с ним военные?
Что он только знает из прессы. И что у него даже диагноза нет, и поэтому мы ему отправили диагноз.
Элла Михайловна, а что вы обсуждали с Натальей Евдокимовой?
Мы решили, что ее комиссия содействует всеми возможными способами, что она через Лукина будет тоже действовать. Думали обращаться ли к Зурабову по этому поводу, чтобы институт гражданский был.
Будет ли сегодня осуществлена транспортировка Романа в Москву?
Откладывается на завтра. Не могут решиться то ли самолетом, то ли спецтранспортом.
Сегодня днем вы сообщили, что пропал отец Романа. Он нашелся?
Да, отца нашли, причем тоже детектив полный, потому что он пропал, утром его не встретили, семья, и его нигде не было. Я звоню псковскому прокурору, а тут же у меня на телефоне был из Министерства обороны. И у меня такой интересный разговор. Я говорю, вы посылали машину? Он говорит, нет. Я, говорит, тоже удивлен, что в деревню приехала «Черная Волга». У меня, говорит, и «Черной Волги» нет. Этот на телефоне вынужден признаться, что это Министерство обороны. Так, охотила за папой. Папа сейчас должен приехать в 8 вечера на автобусе.
Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Время свободы, понедельник, простите, среда, 17 января, итоговый выпуск. В России со вчерашнего вечера были резко усилены меры безопасности в общественном транспорте и в местах массового скопления людей. По заявлению главы ФСБ Николая Патрушева, от иностранных партнеров была получена информация о возможном совершении диверсионно-террористического акта на наземном транспорте и в метрополитене. Менее чем за 2 часа до первого выхода нашей программы в эфир было объявлено, что эта информация подтверждения, судя по всему, не получила. Как в ситуации, когда существует угроза терактов, должны действовать спецслужбы, чтобы предотвратить его, не посеять паники среди населения и сохранить доверие к своим действиям? Эффективны ли принятые меры, если не обнародованы никакой конкретной информации о готовящихся терактах или диверсиях? Тему продолжит материал моего московского коллеги Юрия Багрова.
Численность нарядов милиции в московском метрополитене увеличена как минимум вдвое. У входа в подземку на некоторых станциях дежурят кинологи, а в самом метро по распоряжению ФСБ отключена сотовая связь. О том, какие еще предприняты меры, Радио Свобода рассказала заместитель начальника пресс-службы московского метрополитена Елена Крылова.
На московском метрополитене введен усиленный режим обеспечения безопасности. Все мероприятия антитеррористического характера производятся совместно с УВД на московском метрополитене и в соответствии с заранее разработанным планом. Проведены дополнительные инструктажи о мерах безопасности и действиях в чрезвычайных ситуациях со всеми работниками метрополитена. Усилен режим осмотра вагонов. Под особый контроль взяты открытые участки линий, а также все технические помещения и оборудование метрополитена. Каждый сотрудник московского метрополитена четко знает, как действовать при возникновении чрезвычайной нештатной ситуации или при обнаружении подозрительных предметов.
Я попытался уточнить, в чем именно заключаются мероприятия антитеррористического характера, но получил ответ.
Ну, это информация, о которой мы не говорим. Это наши разработанные мероприятия. Все, что можно было, я рассказала.
Минобороны России в связи с угрозой терактов приняла дополнительные меры по охране особо важных военных и государственных объектов, заявил глава ведомства Сергей Иванов. Кроме того, под усиленную охрану взяты железные дороги, вокзалы и аэропорты. Ветеран спецназа, президент ассоциации группы «Альфа» в интервью «Радио Свобода» заявил, что подобные мероприятия достаточно часто проводятся в столице.
Происходит в Москве, по всей видимости, наши спецслужбы действительно обладают и получили достоверную информацию о террористической угрозе. Поэтому сейчас производятся не только оперативные мероприятия, но и те мероприятия, которые позволяют в общественном транспорте и вообще в Москве проявить определенную бдительность. Выходят сотрудники милиции, сотрудники спецслужб на охрану общественного транспорта, особенно это в метро. И это связано прежде всего, конечно, это с проработкой тех, наверное, организаций, которые имеют оперативную информацию спецслужбы. То, что сейчас происходит, это совершенно стандартные мероприятия, которые довольно-таки часто проводятся в нашем городе, и спецслужбы России уже не первый год находятся в таком режиме. Так что ничего сверхъестественного я в этой ситуации пока не вижу. Вот объявленная ситуация, что да, действительно, наши спецслужбы получили информацию оперативно именно из-за рубежа, это, на мой взгляд, вот именно в средствах массовой информации прошло в первый раз. Но я думаю, что, может быть, эта информация раньше не объявлялась.
Ближе к вечеру официальный представитель Национального антитеррористического комитета Николай Сенцов заявил, что угрозу терактов удалось минимизировать.
Информация, полученная от зарубежных коллег, подтверждения в настоящее время не нашла. Вместе с тем нами были взяты в проверку все факты незаконного оборота оружия, взрывчатых веществ, а также анонимные угрозы совершения диверсионно-террористических актов. Так, в городе Тюмени задержаны двое граждан, у которых изъято около 10 килограмм взрывчатых веществ и бифордушнур. По данному факту проводятся необходимые следственные действия. Кроме того, в городе Москве на станции метро «Войковская», а также в офисном здании в Орликовом переулке обнаружены подозрительные упаковки с неизвестным содержимым. В настоящее время данные упаковки направлены на исследование.
Некоторые эксперты обращают внимание на картинность проводимых в стране антитеррористических мероприятий и вспоминают ситуацию с рязанским сахаром. Напомню, что в 1999 году жители одной из многоэтажек в Рязани обнаружили в подвале мешки с белым сыпучим веществом, предположительно гексогеном, и устройство, похожее на детонатор. Позже выяснилось, что мешки в подвал заносили сотрудники местных спецслужб. В ответ на это руководство ФСБ заявило, что в Рязани проводились учения, цель которых – проверить бдительность граждан, а в мешках был сахар. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. В России повсеместно усилены меры безопасности после полученного из-за рубежа предупреждения о готовящемся теракте на транспорте. О безопасности в Москве и других мегаполисах говорим с лидером диггеров России, главой центра «Диггер Спас» Вадимом Михайловым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 17 января. У микрофона Андрей Шароградский. Врачам не удалось спасти жизнь влиятельного соратника украинского премьера Виктора Януковича Евгения Кушнарева. Он скончался сегодня днем. Политик получил накануне тяжелые ранения на охоте. Прокуратура возбудила уголовное дело, квалифицировав произошедшее как несчастный случай. Впрочем, смерть Кушнарева, сыгравшего большую роль в победе партии регионов на недавних парламентских выборах на Украине, может иметь серьезные политические последствия. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
В результате пулевого ранения у Евгения Кушнарева были задеты жизненно важные органы. Ему сделали две сложные операции, удалив одну почку, часть печени и кишечника. Даже после этого авторитетные специалисты заявляли, что жизнь известного украинского политика еще можно спасти. В Изюмскую районную больницу к пострадавшему прибыла из Германии группа трансплантологов. Они собирались осуществить пересадку печени. Однако утром в среду состояние 55-летнего Кушнарева резко ухудшилось. У него возникли серьезные проблемы с сердцем, и в 13 часов 45 минут по киевскому времени, не приходя в сознание, он скончался. О смерти своего ближайшего соратника украинский премьер-министр Виктор Янукович узнал в Турции. Он прервал визит в эту страну и вернулся на Украину. Евгений Кушнарев был одним из самых влиятельных украинских политиков. Во времена президентства Леонида Кучмы он возглавлял его администрацию, был губернатором Харьковской области. А после Оранжевой революции новые власти пытались привлечь Кушнарева к уголовной ответственности за сепаратистские высказывания. В прошлом году он руководил штабом избирательной кампании партии регионов, одержавшей убедительную победу на парламентских выборах. Ожидается, что похороны Кушнарева состоятся в Харькове в пятницу или субботу. Тяжелое пулевое ранение один из лидеров партии регионов получил в минувший вторник, когда в компании из 5 человек возвращался с охоты. Его друзья отрицают, что выстрел из охотничьего ружья прозвучал в автомобиле Кушнарева во время резкого торможения. Как утверждают очевидцы, трагедия произошла у села Красный Шахтер Изюмского района Харьковской области. Охотники, заметив волка, выскочили из автомобилей и начали вести беспорядочную стрельбу. При этом одна пуля попала Кушнареву в живот. Экс-губернатор Харьковской области ранил один из его друзей. По данным украинских средств массовой информации, это заместитель директора Харьковского завода «Точприбор» Дмитрий Завальный. По словам соратника погибшего, депутата Верховной Рады от партии регионов Тараса Черновола, пока все детали указывают на то, что произошел несчастный случай.
Мы отслеживаем все обстоятельства расследования. Если только будет хотя бы какие-то сомнения в официальных версиях, или мы увидим, что следствие где-то пробует это дело не так расследовать, где-то замнуть какие-то обстоятельства и какие-то факты, которые могут о чем-то свидетельствовать серьезном, мы сразу же будем об этом сообщать. Но пока что есть очень много предположений того, что это могло быть действительно очень трагическая случайность. Мы все-таки надеемся, что ни у кого не поднялась рука на такие действия. что другое дело. Знаете, когда человек идет вот по лезвию ножа, когда постоянно забыл такое понятие, как опасность, как страх смерти, пережил определенные нападения, попытки его убийства пережил, зная там о море угроз, которые звучали в его направлении, выдерживает это, где-то этот человек себя ставит на ту грань, когда просто мистически где-то смерть уже его преследует.
Местная прокуратура возбудила уголовное дело по статье 128 Уголовного кодекса Украины «Неосторожное, тяжелое или средней тяжести телесные повреждения». Виновнику трагедии грозит до 2 лет лишения свободы или такой же срок исправительных работ. По этому делу уже допрошены 5 человек. К расследованию готова подключиться и Служба безопасности Украины. Пока же следствие ведет Харьковское областное управление Министерства внутренних дел. Руководство милиции не называет человека, ранившего Кушнарева, однако сообщает, что сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ему принадлежит итальянский карабин марки «Бенелли», из которого был произведен фатальный выстрел. Пуля и гильза были найдены на месте трагедии. Кроме версии, согласно которой ранение Кушнарева было несчастным случаем, следствие все же рассматривает и версию его умышленного убийства. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
А вот что говорит о Евгении Кушнареве, хорошо знавший его еще с начала 90-х годов, обозреватель Радио Свобода Виталий Портников.
Чтобы не спекулировать на обстоятельствах смерти Евгения Кушнарева, скажу, что украинская политическая сцена сейчас лишилась одного из самых ярких и интересных игроков. Мало кто вспоминает о Кушнареве конца 80-х. Мое знакомство с ним состоялось на одной из первых встреч демократической платформы КПСС. Кушнарев был одним из создателей демплатформы в Компартии Украины. То, как Кушнарев вел себя именно в те годы, это определяющие годы для многих людей его поколения, показывает, что он и тогда уже не был приспособленцем. Был человеком собственной позиции, был готов эту позицию защищать. И то, что его потом востребовала новая постсоветская власть, это тоже понятно для меня. В первые годы после краха Советского Союза ощущался очевидный дефицит даже не управленцев, а неких людей, способных развиваться. Другое дело, что само нахождение внутри власти ограничивало политическую активность. И вот у Кушнареве организаторы демплатформы, мэри Харькова как-то быстро забыли. Помнили о главе администрации президента Кучмы, руководителя Харьковской области, о Кушнареве чиновники. Как это ни парадоксально, я бы сказал, что о политическом темпераменте Кушнарева вряд ли вспомнили бы, если бы не оранжевая революция. Противостояние 2004 года на Украине быстро продемонстрировало, кто есть кто. И среди оппозиционеров, и среди их оппонентов. Выявилась неспособность многих полевых командиров Майдана к управлению, и то, что многие солидные чиновники кучмовских времен – заурядные приспособленцы, готовые служить любой власти, лишь бы должность оставили. Кушнарев был одним из немногих, кто был способен бороться. И это при том, что на момент оранжевой революции он был уже давно на вторых ролях и не имел близких контактов с донецкими. Публичных политиков на той стороне было очень мало. Кушнарев самим своим присутствием в украинской политике подтверждал, что существуют некие люди с другими взглядами, чем те, кто побеждал во время оранжевой революции. Именно поэтому он оказался востребован командой будущего премьер-министра Януковича, именно поэтому стал одним из главных ньюсмейкеров украинской политической сцены. Все эти годы, по сути, с 1989 года, Кушнарев относился к меньшинству постсоветской политической элиты, которая демонстрировала, что можно заниматься именно политикой, а не банальным зарабатыванием денег. И хотя с его взглядами можно было не соглашаться, но зато с ним было интересно разговаривать, как об этом сейчас говорят в своих соболезнованиях даже его оппоненты.
Виталий Портников, в памяти Евгения Кушнарева. Теперь о расследовании отравления Александра Литвиненко. Лондонская «Таймс» пишет о том, что генпрокурор России предъявил, как говорится в статье, ультиматум. Суть его такова. Следователи Скотланд-Ярда намерены еще раз допросить в Москве основных свидетелей по делу Литвиненко Дмитрия Ковтуна и Андрея Лугового. Юрий Чайка ставит им условия. Сначала российские следователи должны допросить в Лондоне Бориса Березовского и Ахмеда Закаева. Тему продолжит наш лондонский корреспондент Наталья Голицына.
Скотланд-Ярд опроверг сообщение информационного агентства ИТАР-ТАСС, озвученное многими российскими СМИ, в котором говорится, что британская полиция якобы наложила полный запрет на предоставление прессе информации о ходе расследования убийства Александра Литвиненко. В опровержении британской полиции говорится, что она лишь придерживается требуемого законом соблюдения тайны следствия. Сообщается, что английские следователи вновь обратились к российским властям – с просьбой позволить им вторично допросить в Москве фигурантов дела Литвиненко. Однако министр юстиции Юрий Чайка дал ясно понять, что такое разрешение может быть выдано англичанам лишь после того, как британская сторона разрешит своим российским коллегам допросить в Лондоне более 100 человек по открытому в Москве уголовному делу об убийстве бывшего офицера ФСБ. Просьба российской стороны рассматривается сейчас британскими властями. Бывший резидент КГБ Великобритании, историк разведки Олег Гордеевский, был близко знаком с Александром Литвиненко и внимательно следит за расследованием его убийства. Кроме того, у него есть собственные источники информации по этому делу. Почему, по его мнению, британские следователи решили еще раз посетить Москву и вновь допросить там фигурантов дела Литвиненко?
Это вызвано тем, что российская сторона сотрудничала крайне плохо, крайне недоброжелательно. Она не помогала ни в чем, она не давала возможности разговаривать с теми людьми, с которыми хотели разговаривать англичане. Они все через себя передавали, не вызвали из тюрем тех, которые сидят в тюрьме, которых англичане хотели увидеть. Все это выглядело как большая фальшивка, которую устроили российские юридические власти, чтобы просто втереть очки англичанам. И поэтому ему сказал министр юстиции, премьер-министр ему сказал, поезжайте снова и снова сделайте попытку. Может быть, русские одумаются.
Что нового в расследовании убийства Александра Литвиненко?
Идется расследование уже третий месяц, и все, что было новое, все было раскрыто в первые 2-3 дня. Нашли нелегала, убийцу тренированного, который летел из Гамбурга 1 числа рано утром. Он прилетел в Хитроу по подложному паспорту Европейского Союза для того, чтобы пройти, так сказать, незамеченным. В то время как русские все проходили паспортный контроль по-настоящему. Он прошел и он исчез. Он не был ни в одном отеле, нигде его не нашли. Искали по всему Лондону, ни в одном отеле. Ну, это что значит? Что он сменил паспорт на другой паспорт страны Европейского Союза. И в тот же вечер после отравления Литвиненко он уехал, а может быть, рано утром следующего дня, это пока еще неизвестно. Но может быть, англичане знают. Он уехал по уже третьему паспорту. Сходил эти паспорта у себя в портфеле, в обшивке. И он их вынимал один за другим, как вот в 20-30-е годы чекисты работали. И он исчез. И только известна его фотография, потому что когда он прошел хитро, его сфотографировали там аппараты, которые там установлены, и была сделана фотография его первого паспорта. А второй, третий паспорт неизвестно где.
Говорил бывший резидент КГБ Великобритании, историк разведки Олег Гордеевский. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Мы продолжим программу после объявлений и краткой сводки новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Радио Свобода. Новости.
Информация об угрозе терактов в России не подтвердилась, заявил представитель Национального антитеррористического комитета накануне. Накануне глава ФСБ России Николай Патрушев предупредил, сославшись на данные от иностранных партнеров, что в стране возможны теракты на наземном транспорте и в метро. Скончался Евгений Кушнарев, один из лидеров партии регионов, депутат Верховной Рады Украины. Кушнарев получил во вторник на охоте огнестрельное ранение и был доставлен в тяжелом состоянии в больницу. Беляна Плавшич, бывший президент Республики боснийских сербов, просит о помиловании и освобождении по состоянию здоровья. Плавшич приговорена к 11 годам заключения за преступление против человечности во время Балканской войны и находится в шведской тюрьме. В Пресненском суде Москвы продолжается рассмотрение иска жителей чеченской станицы Бороздиновская к Министерству обороны России с требованием возместить ущерб, нанесенный в ходе спецоперации в июне 2005 года. В Багдаде снова произошел мощный взрыв. Взрывное устройство сработало на многолюдном рынке. Убиты по меньшей мере 15 человек, более 30 ранены. В Нигерии боевики обстреляли речной паром, перевозивший нефтяников. Убит рабочий из Нидерландов и нигерийский солдат. Несколько человек ранены. Ушел в отставку начальник Генштаба сил обороны Израиля, генерал Дан Халуц. Призывы к его отставке звучали с момента завершения прошлым летом военной операции против экстремистской группировки «Хизбаллах», базирующейся в Ливане. На севере Китая, в районе города Баотоу, затопило шахту. В штреках под землей остались 36 горняков. Ведутся поисково-спасательные работы. Коллекция медалей, принадлежавших Саддаму Хусейну и прославлявших его исторические победы, обнаружилась в музее Йоханнесбурга, Южная Африка. Музей получил ее от местного офицера, который в составе войск коалиции воевал в Ираке в 2003 году.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 17 января. У микрофона Андрей Шароградский. До конца часа разговор на следующие темы. На чем основывается следствие, предъявляя Алексею Френкелю официальное обвинение в организации убийства первого заместителя главы Центробанка Андрея Козлова? Как будет выглядеть памятник Осипу Мандельштаму в Москве? Но начнем с российско-эстонского конфликта последних дней. Вопреки утверждениям российских политиков и должностных лиц, власти Эстонии не принимали решения о сносе памятника советским солдатам в центре Таллина. Более того, неизвестно, будет ли такое решение принято когда-нибудь вообще. В то же время депутаты сразу нескольких фракций Государственной Думы России на сегодняшнем заседании объявили о необходимости введения санкций против Эстонии в связи с принятием в этой стране закона о защите воинских захоронений, рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Глава комиссии по международным делам Константин Косачев напомнил, что принятие закона инициировали четыре партии Эстонии – Реформистская, Союз Отечества, Республиканская и Социал-демократическая.
Мы обращаемся к президенту и к правительству Российской Федерации с призывом выстраивать отношения с Эстонией в зависимости от того, как на практике будет реализовываться данный закон. А говоря проще, будут ли предприниматься практические шаги по сносу памятников советским воинам-освободителям, вплоть до задействования принятого нами в конце прошлого года закона об особых экономических мерах, если ситуация будет развиваться по вполне предсказуемому, к сожалению, негативному сценарию.
В перерыве между заседаниями свою точку зрения высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Здесь прямое нарушение Женевского соглашения и к нему протокол номер один. Вскрытие могил, связанных с захоронением воинов во время оккупации, во всех случаях на территории чужой страны, только две позиции. Или следственный эксперимент, какое-то преступление совершено, нужно определить, чьи останки там лежат. Или же по просьбе родственников. Других позиций нету.
Вопреки утверждениям российских политиков, власти Эстонии не приняли решение о сносе памятника советским солдатам. И неизвестно, будет ли такое решение когда-нибудь принято, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Таллине Ильдар Низамеддинов.
Хотя принятый парламентом Эстонии закон о защите воинских захоронений и предусматривает в ряде случаев перезахоронение останков павших воинов и перенос надгробных монументов, часть эстонских политиков убеждена, что закон вообще не дает юридических оснований для переноса расположенного в центре Таллина памятника советским солдатам.
Если говорят, что с помощью этого закона можно увести памятник, то я такой возможности прямой в этом законе не увижу.
Говорит председатель парламентской фракции центристской партии Эстонии Айн Сеппик. Раздающиеся в Думе требования отреагировать на возможный перенос братской могилы и памятника экономическими санкциями против Эстонии в Таллине считают реакцией совершенно неадекватной. Депутат парламента Эстонии Тривими Веллисте.
Мы ведь говорим о могилах, которые находятся у троллейбусной остановки. И это, конечно, в интересах самих похорон или их родственников, чтобы они были бы перехоронены, как положено, христиански. И если, значит, в таком случае российское правительство говорит, что это предлог для каких-то мер, это просто империализм.
не смущает эстонских политиков и намерение российской делегации поднять вопрос об эстонском законе в Совете Европы, говорит заместитель председателя парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон.
Если вот этот вопрос будет использован в парламентской ассамблее Совета Европы, я думаю, что Европа и европейские страны должны очень серьезно подумать, о чем мы здесь говорим. Если мы говорим о каких-то ксенофобских, фашистских или неофашистских стремлениях в странах Совета Европы, то в первую очередь мы должны смотреть на Россию.
Вместе с тем депутат парламента Эстонии Триви Веллисте приветствует высказанную Министерством обороны России идею перезахоронения останков советских воинов из Эстонии в Россию.
Я думаю, что это очень хорошая идея. И если они будут похоронены на своей родине, это как раз самый лучший вариант. И в том числе, конечно, если они хотят перенести памятник в Россию, тоже поддерживаю эту идею.
А вот другой эстонский парламентарий Сергей Иванов предложение Минобороны России не одобряет.
Я не думаю, что это вообще возможно таким образом сделать. И не такая уж в Эстонии ситуация грустная, что прямо нужно вот отсюда увозить захоронения. И нет места в Эстонии, где не могут найти покой люди, павшие в борьбе с нацизмом. Я надеюсь, что ответственность и прагматика возобладает и будет принято такое решение, которое не будет раскалывать общество дальше, а будет служить примирению.
Рассказывал Ильдар Низамеддинов. Напомним, конфликт вокруг памятника солдату-освободителю возник после несанкционированного митинга у его подножья, который провели 20 мая прошлого года в Таллине национал-радикальной организации. Они требовали сноса монумента. С 20 на 21 мая, сразу после этой акции, неизвестные осквернили памятник в центре Таллина. Злоумышленников тогда удалось задержать. Всего через день, 22 мая, неизвестные выкрасили лицо бронзового солдата светлой краской. Все поступы к памятнику после этого инцидента перекрыла полиция, которая обеспечивала его круглосуточную охрану. Осквернение памятников советским воинам Эстонии происходит постоянно. 22 сентября на западе Эстонии в городе Лихула вандалы измазали памятник воинам-освободителям красной краской и вывалили у его подножья ведро навоза. На юге страны, в курортном городе Халсалу, в конце сентября на гранитную плиту неизвестные нанесли белой краской грубую надпись. Спустя всего месяц в эстонском Тарту вандалы осквернили воинское захоронение советских солдат. Красной краской измазали монумент, стены и ступени разрисовали свастиками и нацистами. Лозунгами. Подобные инциденты с советскими памятниками также отмечались в Чехии, Венгрии, Латвии и на Украине. Об отношении к советским памятникам в Польше и о том, как там относятся к могилам советских солдат времен Второй мировой войны, рассказывает Алексей Диковицкий.
Случаев вандализма на кладбищах советских солдат практически нет. Некоторые поляки в День всех святых, праздник, во время которого в Польше упоминают предков, приносят цветы и на могилы советских солдат.
Люди отвязаем гробы близких.
Конечно, прежде всего мы посещаем могилы близких, но кроме того, моя семья время от времени приходит и на могилы солдат. Неважно, по-моему, под каким флагом они воевали. Они же пошли на смерть не по собственной воле. Их заставляли, им приказали. Для нас это просто павшие солдаты, и мы должны почтить их память. Говорит варшавянин, живущий неподалеку от мавзолея кладбища советских солдат на Варшавской улице Жвирки и Вигуры. Здесь, на площади в 19 гектаров, похоронено около 22 тысяч советских солдат, погибших в битве за Варшаву. Это, наряду с захоронениями в Белобжегах, Полтуске и Минске-Мазовецком, самое большое кладбище красноармейцев в Польше. Его видит каждый, кто едет в Варшавский международный аэропорт имени Фредерика Шопена. Несмотря на то, что теперь в этом месте торжественная церемония и редкость, могилы ухожены, никаких оскорбительных надписей или следов действий вандалов на обелисках нет. Кладбище убирается за счет городских властей раз в два месяца. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Накануне обсуждения закона эстонских парламентариев в Госдуме председатель комитета по международным делам Константин Косачев заявил, что российская сторона готова поднять конфликтный вопрос на январской сессии парламентской ассамблеи Совета Европы. Члены антигитлеровской коалиции должны осудить принятие Эстонии закона о советских памятниках и захоронениях воинов, заключил Косачев. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Время свободы. Итоговый выпуск. Среда, 17 января. Банкир Алексей Френкель, арестованный по делу об убийстве заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова, окончательно превратился в главного обвиняемого по этому делу. В ходе расследования корреспондент Радио Свобода в Москве Данила Гальперович.
Генеральная прокуратура России обвинила Алексея Френкеля в одном из самых тяжких преступлений – умышленном убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Прокуроры считают, что предприниматель решил нанять убийц для устранения первого заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова, но никак пока не объясняют, для чего ему это понадобилось. Адвокат Алексея Френкеля Игорь Трунов дал интервью «Радио Свобода» сразу после того, как вышел из Генеральной прокуратуры, а его подзащитный отправился в изолятор временного содержания на Петровке, 38.
Генеральная прокуратура, в общем, немногословный орган, и сказала она то, что предъявляет обвинение, выполнила определенные процессуальные действия. На вопрос доказывания и доказательств нам сказали, что доказательства мы увидим и сможем ознакомиться в полном объеме по окончании расследования при ознакомлении с материалами дела, на что мы ответили, что так как есть презумпция невиновности, мы не видим никаких доказательств вины Френкеля Алексея. По 51 статье отказываемся давать показания против себя, и на этом протокол был закончен.
Таким образом, по словам Игоря Трунова, ему и его подзащитному не было предъявлено никаких доводов следствия, подтверждающих вину Алексея Френкеля. Ранее сообщалось, что единственным таким доводом стали якобы показания другой арестованной по делу об убийстве Андрея Козлова Лианы Аскеровой, в которых и говорилось об Алексее Френкеле как о заказчике. Санкцию на арест Аскеровой Басманный суд Москвы выдал еще на прошедшей неделе. Между тем, ее адвокат Николай Клен говорит, что не может попасть к своей подзащитной. Та якобы не хочет никого видеть. Имена еще двоих арестованных в рамках этого дела не разглашаются и вовсе, а сами они, как сообщается, отказались от услуг адвокатов. У многих наблюдателей создается ощущение, что следствие пытаются сделать максимально закрытым, так же, как было закрытым заседание суда 15 января, на котором решался вопрос об аресте Алексея Френкеля. Игорь Трунов уверен, что без адвоката арестованного, находящегося в изоляции, гораздо легче сломать.
То, что долгое время не раскрывалась фамилия Френкеля, я считаю, что это имело определенный смысл с целью определенного получения лага времени для противоправного воздействия на него и недопущения к нему того защитника, которого он бы желал видеть, и предоставления ему квалифицированной профессиональной юридической помощи.
При этом параллельно раскручивается еще один скандал, связанный с именем Алексея Френкеля. В Петербурге арестовали трех сотрудников Инкредбанка, в свое время купившего помещение и принявшего на работу многих сотрудников ВИП-банка, структуры, которая, по некоторым сообщениям, принадлежала Френкелю. Более того, все задержанные были ранее сотрудниками ВИП-банка. После этих задержаний Инкредбанк распространил заявление, в котором говорится: «Банк надеется, что убийство Андрея Козлова будет скоро раскрыто, и при этом не пострадают компании и люди, не замешанные в противозаконных действиях». Заместитель председателя правления Инкредбанка Иван Станкевич в интервью «Радио Свобода» сказал, что его банк никак не связан с Алексеем Френкелем, при этом охарактеризовав арестованного банкира в целом положительно.
Общее впечатление о нем достаточно складывалось специфично. Он, несомненно, отличался от общего такого стереотипа современного российского банкира. Человек, безусловно, эрудированный, образованный, великолепно разбирающийся во всех сложностях ведения банковского бизнеса, но несколько не похож на других людей, занимающихся подобной деятельностью. В представлении обычных людей банкир, это тем более молодой банкир, достаточно успешный на тот момент. Представление людей выглядит как-то там в дорогих костюмах, в дорогих часах, передвигающихся там с кавалькадой машин. То есть, ну, по нему это невозможно было сказать. Человек, который руководствовался принципами ведения дела, исходя из практической стороны.
Говоря же об убийстве Андрея Козлова, Иван Станкевич отметил, что среди банкиров зампред Центробанка России пользовался таким авторитетом, что никто из этой среды не решился бы на преступление.
Для всех нас был Андрей Андреевич как символ того, к чему должен стремиться молодой человек, работающий в современной банковской системе России. То есть человек, который начал, в общем-то, с самых начал, взлетел до таких высот и при этом оставался образцом вот искреннего человека, трудолюбивого, который всегда умел и любил отстаивать свою точку зрения и мог ее четко сформулировать.
Пока очевидно только одно – об убийстве заместителя председателя Центрального банка России и о тех, кто арестован в связи с ним, публичной информации становится все меньше. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В Московском доме скульптора выставлены на всеобщее обозрение конкурсные проекты памятника Осипу Мандельштаму. 25 января жюри выберет победителя. Памятник решено установить в Старосадском переулке в Москве, рядом с домом, где жил брат поэта. Здесь Мандельштам часто бывал во время своих приездов в столицу. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Лиля Пальвелева.
Старосадский переулок – место не случайное, тщательно выбранное. Здесь написаны многие стихи Мандельштама, в том числе знаменитый «Жил Александр Герцевич». Памятник будет соразмерен тихому московскому скверу и вписан в него. В каждом проекте указана высота около 2 метров. Так что столичная традиция устанавливать гигантские монументы в случайных, зато открытых всем взором местах, на этот раз поддержана не будет. Идея установить памятник возникла около 5 лет назад – сообщает председатель инициативной группы по увековечиванию памяти Осипа Мандельштама в Москве известный поэт Олег Чухонцев.
На основе мандельштамовского общества решили воспользоваться оговоркой Юрия Михайловича Лужкова, а то он дважды процитировал Мандельштама, и мы подумали о том, что почему бы не поставить памятник все-таки выдающимся, может быть, для меня, может быть, даже лучший поэт 20 века, и не просто в России, это мировая величина, это вдруг это получится. Тем более, что с памятниками после ленинского декрета в Москве, мягко говоря, катастрофа, потому что они ставят однообразные, начиная от советского правительства, в этом стиле все это делалось, талантливые становились маловразумительными и бездарные находили какие-то средства для того, чтобы они свои работы ставили. Короче говоря, Москва так бурно изменяется и, может быть, не в лучшую сторону теряет свою идентичность, как старого города. Тем более надо думать о будущем, как в новые меняющиеся пространственные ориентации, как будет стоять скульптурные какие-то композиции, надо искать иные решения. Я очень боялся одного, что появится такой мужчина во фраке или мужик в телогрейке какой-нибудь такой. То есть все идущее от какого-то примитивного, литературного, я бы сказал, решения. Слава Богу, сегодня просто у меня счастье, потому что все 6 работ, которые мы увидели, это полный прорыв. Любая из этих работ абсолютно убежден, украсит Москву. Мы добились это как дар городу.
Дар скульпторов, авторов.
Авторов, инициативной группы, нашлись меценаты. Это был очень трудоемкий этап, закрытый конкурс. Мы все-таки знали, кого приглашаем. Это были все-таки замечательные люди разных поколений, но это все люди с большими именами. И Баранов, Гадаев, и Красулин, и Тарасенко, и Тугаринов, и Шаховской. Некоторые из них уже пробовали его как Шаховской Дмитрий Михайлович. У него есть рельеф и крест.
Вы имеете в виду памятную доску,
да,
на театре?
Да, вот другие все-таки какие-то и в Европе работы стоят. Это были именитые скульпторы. И важно было для меня, раз я уж возглавил эту инициативную группу, я так для себя подумал, проверка на вшивость наша, общая. Есть ли художественные идеи, которые адекватно, это надо было этот язык передать. И эти принципы, они очень, я бы сказал, рифмуются с тем, что может быть в другой пластике, в другом материале. Сразу по каждому у меня возникали какие-то определенные цитаты из стихов. Мы устранились в данном случае. Я считаю, что это было правильное решение. Инициативная группа теперь должны сказать свое слово профессионально. То есть это искусствоведы, архитекторы, художники, скульпторы и так далее, кто вошел в комиссию уже, который будет решать этот вопрос.
Вот они 25 января,
да,
и выберут лучший вариант.
Выберут. Иногда бывает шорт-лист интереснее, чем лауреат. Поэтому это все работы замечательные. Мне кажется, в любом случае, кого бы ни избрали, эти работы такого класса, что они должны оставаться не только достоянием мастерских, но найти место и в хорошем материале, чтобы поклонники поэзии Мандельштама и просто горожане увидели, может быть, не только в Москве, их работы.
Вы сказали, что все 6 проектов отменно хороши. Тем не менее, есть ли какой-нибудь, который нравится лично вам больше?
Да. Я для себя наметил одну работу и одну запасную работу. И еще 2 мне тоже, безусловно, нравятся. Но одну, если бы я голосовал, но я считаю, что это хорошо, что литераторы устранены от этого. Мы сделали свое дело, а теперь должны слово сказать искусствоведы. Даже образ самого поэта, он и то взят в какие-то разные периоды. Трагические, гармонические.
Как надеется Олег Чухонцев, памятник Осипу Мандельштаму установят в 2007 году. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 17 января, продолжит обзор публикаций в российской печати. В Москве накануне прошло первое заседание Общественного совета при Министерстве обороны. Его председателем избран кинорежиссер Никита Михалков, а министр обороны Сергей Иванов провозгласил одной из главных задач Общественного совета — борьбу с неуставными отношениями и преступностью в армии. Однако первое заседание показало, что члены совета намерены бороться не столько с дедовщиной, сколько с вызванным ею общественным резонансом. С публикациями на эту тему вас познакомит мой коллега Владимир Бабурин.
Поставленную министром задачу будет выполнять 51 член Совета. Среди них глава компании «Интеррос» Владимир Потанин, кинорежиссер Никита Михалков, актеры Михаил Пореченков и Инна Чурикова, певцы Олег Газманов и Николай Расторгуев, гендиректора ВГТРК и Первого канала Олег Добродеев и Константин Эрнст, шоумен Леонид Якубович. «Коммерсант» напоминает, что Министерство обороны стало первым силовым ведомством, выполнившим указ Владимира Путина о создании общественных советов при ведомствах, подчиненных президенту. Глава Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова, также получившая приглашение вступить в совет, предупредила коллег, что они ужаснутся, когда вникнут в проблему. Она призвала учить взаимному уважению членов армейского коллектива и напомнила, что дедовщина родилась в советские времена, когда солдат считали пылью, винтиками в системе. Однако даже такой либеральный подход не спас госпожу Мельникову от критики. «Не надо представлять армию в виде ГУЛАГа. Это неправда», – возразил главред литературной газеты Юрий Поляков. Больше отобранные Минобороны представители общества армию не критиковали. Дальнейшее обсуждение дисциплины в вооруженных силах свелось к критике средств массовой информации. СМИ, литература и искусство формируют отношение человека к ратному долгу, и они не должны забывать об этом. «Это вопрос их совести и таланта», – настаивал господин Поляков. «Если государство не может повысить офицерам зарплату, то хотя бы не надо гадить им на мозги», – комментировал работу СМИ председатель общественного движения поддержки флота Михаил Нинашев. Время новостей обращает внимание, что еще общественники пришли к выводу, что крайне необходима еще одна комиссия, которая силой вырвала бы генералов из атмосферы казенных собраний 20-летней давности, преподала бы им урок нормального человеческого языка и покончила с продолжающим процветать в генеральской среде партийно-хозяйственным жаргоном. Бизнесмен Владимир Потанин сообщил изданию «Газета», что займется благотворительностью. «Я себя рассматриваю как человека, который должен облегчить коммуникации». Шоумен Леонид Якубович с грустью комментировал: «Буду продолжать ездить по проблемным частям, которых еще много». Председатель фонда «Право матери» Вероника Марченко в комментарии газете «Ведомости» отметила: «Показательным будет то, уйдет ли кто-нибудь из совета. Но так как люди все в совете вменяемые, они должны понимать, зачем их созвали. А позвали их, чтобы помочь оболванить сотню-другую призывников и их родителей, рассказать, что в армии все нормально. А когда сын вернется без ног, описать, что эти ноги пошли на пользу родине». Итоги заседания Совета комментировали и эксперты, не вошедшие в его состав. Эдуард Воробьев, генерал-полковник в отставке, председатель Московского союза правых сил, заявил новым «Известиям»: «Создание такого Совета – это нужный шаг. Вместе с тем жизнь покажет, насколько адекватно рекомендации Совета будут восприниматься командованием». Владимир Бабурин, Радио «Свобода», Москва.
Человек дня «Радио Свобода» 17 января, знаменитый в прошлом боксер, известный общественный деятель Мухаммед Али. Ему исполнилось 65 лет. Мухаммед Али, его настоящее имя Марселиус Кассиус Клей, родился 17 января 1942 года в городе Луисвилль американского штата Кентукки. Уже 18 лет стал чемпионом Олимпийских игр в Риме, сразу после Олимпиады ушел в профессионалы и вскоре выиграл свои первые два боя у чемпиона мира в тяжелом весе Сони Листона. Вскоре принял мусульманство и сменил имя. После отказа служить в армии в 1967 году был лишен титула чемпиона мира и отстранен от профессионального бокса на 3 года. После снятия запрета еще 2 раза завоевывал титул чемпиона мира, одержав в общей сложности на профессиональном ринге 22 победы в 25 титульных и отборочных к ним боях. Несмотря на болезнь Паркинсона, которой страдает Мухаммед Али после ухода из большого спорта, он активно участвует в общественных и благотворительных акциях по всему миру. Человека дня «Радио Свобода» представляет мой нью-йоркский коллега Александр Геннис.
Когда 3 миллиарда зрителей смотрели на Мухаммеда Али, зажигающего олимпийский огонь в Атланте, они видели не старика с дрожащими руками и бессвязной речью, а юного бойца с необезображенным боксом лицом. Али всегда говорил, что настоящее мастерство состоит не в том, чтобы держать удар, а в том, чтобы уходить от него. Сам он, как известно, порхал по рингу, отклоняясь от соперника так изящно, что за ногами боксера было следить так же интересно, как за руками. Теперь, когда уже давно подвели итоги прошлого века, Али уверенно называют и лучшим боксером 20-го столетия, и его самым знаменитым атлетом. Второе не обязательно связано с первым. Али обладал потрясающими способностями шоумена. Он создал себе имя в прессе так же быстро, как на ринге. Превращая каждое интервью в драму или комедию, Али дрессировал журналистов, заставляя их считаться с его недюжинным интеллектом и чувством собственного достоинства. Поэтому он и отказался носить арабское, по его словам, имя Кассиус Клей, сменив его на исламское Мухаммед Али. «Я хочу быть тем, кем я хочу быть», — заявил он, обнажая эго, которое было не меньше кулаков. Оно не спасло его от беды, когда Али отказался служить во Вьетнаме. «Я ведь не ссорился», — сказал он с Вьетконгом. Лишенный титула, отлученный на 3,5 года от бокса, он стал символом антивоенного движения. Но главное, сумел вернуть себе чемпионское звание в лучших, как говорят знатоки, боях за всю историю этого костоломного спорта. В боксе Али был, конечно, гением, но с проблемами. Как, например, Фишер, которого он часто напоминает непобедимостью и вздорными выходками. Одной из них была поездка в Москву, откуда Али увез подарок Брежнева, книгу «Малая земля» с автографом автора. Зато он показался на русском ринге. Давлатов как-то сказал, что это было самым сильным зрелищем, которым его наградила советская жизнь. Интересно, что сам себя Али любил называть боксером-поэтом. Он действительно умел и любил говорить в рифму, причем так ловко, что многие считают его еще первым рэпером.
Человека дня «Радио Свобода» Мухаммеда Али представил мой нью-йоркский коллега Александр Геннис. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 17 января. Над ним работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы радиожурнал «Поверх барьеров», «Европейский час». Я прощаюсь до пятницы. Всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду.